Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и с большим удовольствием представляю нашу гостью сегодня в студии «Светлого радио» заведующая музеем Покровский собор Татьяна Сарычева. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна.
Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Когда я вас представляю как заведующую музеем Покровский собор, наверное, для подавляющего большинства наших слушателей это место ни о чем не скажет. Ну, мало ли, в конце концов, у нас Покровских храмов, да? Вот если вас представить по-другому, заведующий музеем не просто Покровский собор, а храм Василия Блаженного, то я думаю, что все наши слушатели поймут, о чем идет речь. Не знаю, нет, наверное, ни одного человека, который бы про храм Василия Блаженного, про собор Покрова, что на Рву, не знал. Да не только в России, но и вообще, ведь храм — это визитная карточка нашей страны, совершенно точно. И тут ни одного учебника мировой архитектуры без храма Василия Блаженного представить себе нельзя. Я, правда, говорю храм Василия Блаженного. Я знаю, что многие специалисты и москвоведы на такое наименование, ну, не то что обижаются, ну, так, немножечко нервно реагируют. Так ли это?
Действительно, в научной среде есть такое отношение, но мы относимся абсолютно спокойно. Неважно, как называть, важно приходить в этот храм, знакомиться с его необыкновенной архитектурой, знакомиться с подлинными деталями 16-го столетия, с росписями, и это самое главное для нас. Действительно, чаще всего мы называем этот храм храмом Василия Блаженного, хотя всего лишь одна из 11 церквей Покровского собора освящена в памяти этого московского подвижника, который прославился в середине 16 века в Москве.
Более того, не самая ранняя церковь.
Нет, не самая ранняя, да. Она была пристроена к собору. Первоначально такой церкви не было в составе Покровского собора. Первоначально Покровский собор состоял из 9 церквей, и церковь Василия Блаженного, нижняя церковь, она стала 10-й в ансамбле Покровского собора. Но это наименование стало настолько популярным, что действительно во всем мире этот удивительный архитектурный памятник знают под именем храма Василия Блаженного. И он изображен на всех путеводителях, не только посвященных Москве, но и в целом России, конечно, которые мы с вами лицезрели, когда путешествовали раньше по всему миру.
Его даже чудом свет называли, называют.
Да, действительно, в 2008 году был такой конкурс, и он вошел в восьмерку чудес в России, но называют и чудом света, заслуженно. Вы нигде не увидите подобный храм. Ни у нас в России, ни в Западной Европе, нигде. Были мечты о строительстве подобного храма, особенно в Италии, в эпоху Ренессанса. Многие архитекторы просто мечтали построить так называемый идеальный центрический храм, но только в России он был воплощен в камне и в кирпиче, и мы с вами можем его лицезреть.
Татьяна Григорьевна, вопросов очень много, потому что в головах наших слушателей, в моей тоже, ну, очень много мифов относительно Покровского собора. Какие-то из них имеют историческую основу, какие-то вовсе не имеют, какие-то просто относятся к разряду народных легенд, но для начала скажу, что мы встречаемся не просто так. Завтра, 12 июля, исполняется 463 года Покровскому собору, храму Василия Блаженного, и будет праздник, он так и называется, День Покровского собора. Программа есть, я вкратце сейчас скажу, а Татьяна Григорьевна, наверное, подробнее расскажет о том, что же будет. Начнется все с богослужения, правильно?
Да, действительно, в 9 часов начнется богослужение в Центральной Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Оно уже стало традиционным. С 2011 года мы ежегодно проводим и День Покровского собора, и начинаем этот день именно с богослужения в честь того, что в этот день был освящен Покровский собор в 1561 году. А дальше уже будут мероприятия для посетителей музея, скидка на билеты и на экскурсии, 50% скидка. Очень много обзорных экскурсий по собору в этот день. Будут также тематические экскурсии проходить и разнообразные мастер-классы для семейной аудитории.
И в конце, вы говорите, будет праздничный звон.
Да, наша праздничная программа традиционно завершается соборными звонами на колокольне храма. У нас необычная колокольня, необычный подбор колоколов. Это исторические колокола.
Их никогда не снимали.
Нет, их снимали. Сейчас я расскажу немного о самих звонах, а дальше о колоколах. В настоящее время на колокольне Покровского собора висят исторические колокола XVI-XIX веков. Их подбор удивительный, он повторяет подбор тех колоколов, которые существовали в дореволюционное время на колокольне Покровского собора. Но, к сожалению, в эпоху богоборчества в 1920-е годы все колокола Покровского собора пошли на переплавку на трактора, за исключением двух на самой колокольне и двух еще в экспозиции музея.
А тот набор, который сейчас висит, он...
Тот набор сложился в 1990-е годы.
Уже в наше время.
Покровский собор имел сложную историю, полную коллизий, историю 20-го столетия. В 1929 году прекратили богослужение в Покровском соборе, и тогда же пострадали и колокола, они были сняты с колокольни. А в 1990 году впервые возобновили богослужение в храме на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. Возглавлял тогда службу патриарх Московский и всея Руси Алексий. И это было, конечно, невиданное то, что на Красной площади впервые, кстати, у нас именно в нашем храме были возобновлены богослужения. Не в Кремле, а именно в Покровском соборе. И тогда же задумались о восстановлении самого набора колоколов на колокольне, потому что колокольный звон необходимо, чтобы он сопровождал богослужение. Постепенно Государственный исторический музей, филиалом которого является Покровский собор, восстановил весь набор колоколов. Какие-то колокола пришли из фондов исторического музея, с территории Новодевичьего монастыря, какие-то колокола были отлиты заново, но сейчас это вполне полноценный колокольный набор, который позволяет сопровождать и богослужения, и музейные программы.
Я даже не знаю, с чего начать расспрос про Покровский собор. Ну, наверное, знаю все-таки, наверное, с названия. Смотрите, у нас до определенного момента покровских храмов было немного. У меня есть теория о том, что раз у нас первый известный храм Покрова на Нерли, да, самый первый,
да,
как
конечно,
считается, Покровский
древнерусский храм.
Древнерусский храм, да, построенный Андреем Боголюбским. Сам праздник Покрова имеет сложную историю, его, в общем, практически нигде больше не отмечают. В болгарской церкви только отмечали, в Константинополе он достаточно быстро был забыт. В русской церкви его отмечают, понятно, широко. Но покровских храмов долгое время было немного. Мне вот так вот на память приходит Покрова на Нерли, какое-то количество, видимо, не сохранившихся до нас, не дошедших покровских храмов, Покровский монастырь в Суздале, Покровский собор на Красной площади. И вот долгое время их действительно было очень немного, но все они имели какое-то важное княжеское или царское или значение. То есть вот царь Иван Грозный строит Покровский собор, ваш Покровский собор. В Суздале возникает в момент расцвета Суздаля средневекового, возникает Покровский монастырь. Нет ли, вот действительно, как вы считаете, какой-то такой связи о том, что для русского такого княжеского престола, великокняжеского, царского, этот праздник имел особенное значение на протяжении столетий, и поэтому какие-то основные, очень важные храмы имели такое посвящение?
Ну, наверное, в этом есть доля истины. Хотя я думаю, что многие покровские храмы просто действительно не сохранились, потому что у нас очень мало древнерусских храмов, которые дошли до нашего времени. Но что касается собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву на Красной площади, здесь особая история, поскольку это храм прежде всего меморативный, построенный в память о важном государственном событии, которое произошло на праздник Покрова. Поэтому здесь уже действительно все сложилось здесь, и совпало. На праздник Покрова был начат штурм Казани войсками под предводительством царя Ивана Васильевича Грозного. Была одержана, наконец-то, победа, ведь война с татарами длилась довольно долго, и даже Иван Грозный предпринял 3 похода на Казань, только третий увенчался победой в 1552 году. И перед тем, как выдвинуться в этот поход, Иван Грозный дает обет построить храм, если небесные силы будут способствовать победе, будет одержана победа, что и произошло. Поэтому, конечно, здесь вот Богородичный храм действительно имел место быть, построенным на Красной площади. Закладка его произошла через 3 года. Первая церковь, кстати, которая была построена, это была Троицкая деревянная церковь в 1553 году, и только на следующий год, в 1554 году, сначала происходит строительство деревянного храма, уже Покрова Пресвятой Богородицы, и весной 1555 года закладывают тот самый храм, который мы видим и сегодня. И именно поэтому и Центральная Церковь, конечно же, была освящена в честь этого праздника, который особо почитается у нас на Руси. Считается, что вся Русь находится под покровом Богоматери.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Татьяна Григорьевна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор, это храм Василия Блаженного, как, наверное, его большинство людей знают, филиал исторического музея, Государственного исторического музея. По-настоящему он называется «Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву». И это следующий вопрос, который часто задают туристы, которые посещают Красную площадь. Почему же на Рву? Где же там ров? Там, на самом деле, конечно, та картинка, которую мы видим, или тот рельеф местности, который перед нами, когда мы приходим на Красную площадь, он сложился достаточно поздно, еще в 20-е и 30-е годы мы бы за храмом Василия Блаженного, за Покровским собором увидели квартал домов, которых в Москве-реке спускается.
Один из них принадлежал Покровскому собору.
Да, и там, кстати, еще и храм был посреди стоял. Но всего этого нет. Теперь есть Васильевский спуск, такой свободный от всего. А где же ров? Альвизов ров, правильно?
А где же ров? Действительно, и почему собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву? Вот эта вот приставка позволяет нам разделять Покровские соборы, которых сейчас немало, а Покровский собор на Рву, он действительно один наш собор на Красной площади. Собор строится в середине 16-го столетия, и в то время вдоль кремлевских стен действительно проходил ров. Довольно глубокий, довольно широкий, выстроен итальянским архитектором Альвизом, поэтому и получил название Альвизов ров. Он появился в начале XVI века, был наполнен водой, потому что соединял две реки, Москву реку и Неглинную, поэтому это была такая фортификационная защита крепости. Мы с вами должны не забывать о том, что Московский Кремль – это прежде всего фортификационная крепость средневековая, и стены, и ров призваны были защищать жителей Кремля от нападения прежде всего татар, которые еще и в XVI веке тоже осуществлялись довольно регулярно. Поэтому это было такое серьезное сооружение, и рядом с этим рвом на взгорке, частично по цепном холме, царь Иван Васильевич Грозный и решает построить памятник Казанскому походу. У многих, кстати, вызывает вопрос, а почему же не в Кремле строится такой важный храм? Храм победе русского воинства.
Или где-то еще.
А строится он рядом с Кремлем, но уже на посаде. Та территория называлась Китай-город, впрочем, как и сейчас, это Китайгородская сторона, и именно там царь Иван Грозный решает возвести этот храм, который, кстати, долгое время был архитектурной доминантой. Не забываем, что его высота 64 метра, И в середине XVI века это было самое высокое сооружение в Москве.
Правильно, потому я так понимаю, что колокольню Ивана Великого достроили позднее уже.
В конце XVI века, да. И тогда мы потеряли пальму первенства архитектурной высотки.
А потом еще Меньшикову башню построили.
Да, безусловно. Спустя 2 столетия. Но представим себе середину XVI века. И особенно если подниматься к собору со стороны Москвы-реки по Москворецкому мосту, ты видишь всю мощь этого архитектурного сооружения.
Но это, опять же, уже 20 век, потому что если бы...
Конечно.
Если бы мы шли с той стороны в 20-е годы, мы бы видели еще ряды домов перед собором.
Безусловно.
Я так понимаю, что от Алевизова рва ничего не осталось, кроме как названия собора.
Вот собор, да, хранит память об этом рве. Действительно, от него ничего не осталось, потому что после Отечественной войны 1812 года под присмотром фасадического архитектора, как его называли, Осипа Баве, происходило благоустройство Красной площади. Тогда уже ров потерял свое значение в качестве защиты Московского Кремля, и он опустел, там не было, давно уже не было воды в этом рве, поэтому его просто засыпали. А проходил он, если мы сейчас представим там, где находится мавзолей, там, где ставят трибуны, когда проходит парад 9 мая, вот приблизительно в том районе и проходил этот Алевизов ров.
Ну, конечно,
от него на поверхности, конечно, сейчас не осталось ровным счетом ничего.
Важно, что да, на поверхности, хотя на самом деле он же, у него укрепления стен этого рва, они были каменными, то есть поэтому сам ров-то он сохранился в земле.
Безусловно, и изучен археологами, он изучался археологами, известным московским археологом Татьяной Дмитриевной Пановой, он изучался.
Ну вот теперь, да, название этого рва только сохранилось в названии Покровского собора.
Что символично.
Да.
Покровский собор хранит очень много памяти, на самом деле, в своих стенах, самые разнообразные о событиях 20-го столетия, ну и в том числе вот и ров тоже сохраняется в его названии.
Почему мы все время, как вы думаете, почему в народной памяти, вот такой этимологии, именно название Василия Блаженного стало определяющим, хотя, как мы уже говорили в начале программы, и храм был пристроен в память Василия Блаженного позднее. Остальные храмы, кстати, наверное, надо их назвать, помимо храма Василия Блаженного и Покровского, какие еще?
Первоначальный собор состоит из 9 церквей, которые находятся на 2-м этаже собора. 1-й этаж – это подклет, массивное сооружение, которое держит ансамбль верхних церквей. Верхние церкви, 5 из них, были освящены в память о событиях Казанского похода, и иногда даже их посвящение звучит непривычно для уха русского слушателя, православного слушателя. Например, церковь во имя священномученика Киприана и мученицы Иустины. Согласитесь, у нас не так много храмов, которые имеют подобное посвящение. А в Покровском соборе есть такая церковь, потому что память этих мучеников отмечается 15 октября, на следующий день после Покрова, а это день завершения и победного взятия Казанской крепости. Вот логическое объяснение, почему в составе Покровского собора есть церковь священномучеников Киприана и Иустины. Еще, наверное, более непривычное и странное посвящение церкви 3 патриархов Константинопольских, Александра и Иоанна и Павла Нового. Вот уж действительно немного церквей с таким посвящением. Почему появилась такая церковь в составе Покровского собора? Да потому что память этих святых отмечают 30 августа, когда состоялась важнейшая победа, первая победа русского войска в Казанском походе 1552 года, была разгромлена конница царевича Япончи, татарского царевича, который из Крыма спешил на помощь татарам в Казани. В этот же день отмечается память преподобного Александра Свирского, и одна из малых церквей Покровского собора освящена во имя преподобного Александра Свирского. Безусловно, в составе Покровского собора есть Троицкая церковь, церковь Святой Живоначальной Троицы, которая хранит память о той первой деревянной церкви Троицы, которая была поставлена в честь Казанского похода.
А пределы у нас обычно тогда не исчезали бесследно.
Да, и поэтому он был перенесен вот в каменный храм. Церковь Входа Господня в Иерусалим, которая тоже играет очень значимую роль в программе посвящения Покровского собора, потому что мы с вами прекрасно знаем о тех крестных ходах, которые совершали в 16 и 17 столетии из Московского Кремля на Красную площадь и завершали богослужение в вербное воскресенье именно в церкви Входа Господня в Иерусалим Покровского собора. Церковь преподобного Варлаама Хутынского, этот святой не чужд дому русских князей. Мы знаем, что отец Ивана Грозного, Василий III, принял схиму с именем Варлаама. Кроме того, считается, что в день святого 6-19 ноября Иван Грозный возвращается в Москву после победного взятия Казани, и именно поэтому появляется церковь преподобного Варлаама Хутынского. Церковь святителя Григория Армянского. Согласитесь, тоже странно, что она есть в составе Покровского собора, но она есть. И надо сказать, что армяне считают ее самой каноничной армянской церковью в Москве и приходят именно в нашу церковь для совершения молитв. Почему Григория Армянского появляется церковь в Покровском соборе? Память его отмечается 30 сентября. В этот день совершили взрыв Арской башни Казанского Кремля, который тоже способствовал взятию этой крепости русскими войсками. И я не назвала церковь великорецкого образа святителя Николая. Вот эта церковь не имеет отношения к
событиям Казанского похода
1552 года, но она имеет отношение к очень важному событию в церковной жизни страны 1555 года, потому что зимой этого года обретается чудотворная икона святителя Николая в Хлынове на реке Великой. Икона эта была в храме давно, и храм неоднократно горел, а она оставалась невредимой. И митрополит Макарий вместе с царем Иваном Грозным повелевают доставить эту икону в Москву для всенародного прославления. Этот образ проделывает огромный путь по водным артериям страны, прибывает торжественно в Москву, где его встречает царь, брат царя, митрополит Макарий. Сам, кстати, собственноручно пишет список из этой иконы, и поэтому как раз весной 1555 года происходит закладка каменного Покровского собора, и в нем находит отражение вот это важное не только церковное, но и политическое событие. Почему? Потому что вновь присоединенные поволжские земли, они в это время как бы там насаждается православие, и вот этот вот путь чудотворной иконы, он тоже способствовал распространению православия, потому что, как пишут летописи, многие крестились и исцелились, прикасаясь к этому образу, пока он шествовал в Москву. Образ, список, который был написан митрополитом Макарием, помещают в Покровский собор, а именно в церковь великорецкого образа святителя Николая, которая становится девятой церковью в составе Покровского собора. Мы помним, что в составе деревянного, первоначального Покровского собора было 8 церквей, поэтому вот эта вот церковь великорецкого образа святителя Николая, она стала девятой, что позволило выстроить центрический, идеальный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В центре находится Покровская церковь, а окружают ее 4 больших и 4 малые церкви по кругу.
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Татьяна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор. Мы говорим о праздник. Ну, во-первых, мы говорим об истории собора, о том, что с ним связано, сколько с ним легенд, преданий, действительно исторических событий, важнейших в истории России. Но 12 июля, уже завтра, 463 года самому собору, и будет праздник, День Покровского собора, он начнется с торжественного богослужения. Кстати, во сколько служба?
В 9 часов проводится торжественное богослужение, на нем может побывать каждый желающий без приобретения каких-либо билетов, вход свободный на богослужение.
Что важно?
Что важно, потом уже в музее у нас будет 50% скидка на входные билеты и на экскурсионные программы.
А там будут мастер-классы вас ждут?
Которые будут проводиться бесплатно для всех желающих.
Там очень интересно, древнерусская вязь, вы говорили, будет.
Да, у нас будет мастер-класс по каллиграфии, он традиционный и естественный для нашего музея, потому что у нас сохранилось несколько надписей, и самое важное, надпись – это хромозданная летопись. В интерьере центральной церкви Покрова все желающие могут увидеть на стенах этой церкви 5 рядов надписи, которая была оставлена строителями Покровского собора в середине XVI века, и в этой, и из этой именно надписи мы узнаем, что собор был освящен 12 июля 1561 года. Можете себе представить, что эта надпись была скрыта для всех, в том числе и для реставраторов, для сотрудников музея, до 1950-х годов. Никто не знал о существовании этой надписи, потому что поверх нее в XVIII веке была выполнена новая масляная роспись с изображением святых, растительных декоров. Она, видимо, к тому времени уже обветшала, и не посчитали нужным ее сохранить. Возобновлять. Ее просто закрасили масляной краской, роспись, выполненную фреской в середине XVI века. И до 1950-х годов, пока не началась реставрация интерьера Центральной церкви, никто даже не мог подозревать, какой важнейший исторический источник находится под слоями поздних масляных красок. Тогда были обнаружены первые буквы в 1957 году, а к 1961 году эта надпись была раскрыта целиком, и сейчас ее может увидеть каждый желающий. И до 1961 года считали, что Покровский собор завершили строить в 1560 году, согласно летописным данным. Но мы знаем, что пересчет годов в летописях сложный, поскольку год начинался тогда в сентябре, поэтому вот такой пересчет той записи в летописи о строительстве Покровского собора давал цифру 1560 год. На самом деле надпись дала вот совершенно новую дату. Из 1961 года теперь всем известно, что собор завершили строить в 1561 году. Вот насколько ценный исторический источник, выполненный уставным письмом, находится у нас в храме. И участники нашего мастер-класса по древнерусской вязи воспроизводят буквы этой летописи с помощью чернил и пера. Согласитесь, что для нас это тоже уже раритет, можно сказать, потому что мы все сейчас печатаем на компьютере, а вот попробовать свои силы в начертании букв уставного письма середины XVI века не так-то просто. Поэтому мы проводим подобные мастер-классы, которые нас возвращают в историю середины XVI века.
И помимо этого еще будут игры Московского торга, вы говорили. Ну, понятно, что Красная площадь, она исторически место торговое, и поэтому со своими тоже традициями, которые вот существуют праздники, в том числе День Покровского собора, когда эти традиции будут вспоминать.
И только, кстати, в этот день у нас действительно можно попробовать свои силы в самых разнообразных играх, которые были популярны в конце 19-20 века. А, кстати, еще в этот день мы проводим очень интересную такую акцию «Восстанавливаем летописец из Рассовой», который был у нас на стенах собора в 17 веке.
Итак, мы с Татьяной Григорьевной Сарычевой, заведующей музеем Покровский собор, храм Василия Блаженного, буквально через минуту продолжим этот интереснейший разговор о судьбе, истории, легендах вокруг Покровского собора. Слушайте, ну это просто вот праздник какой-то и для меня, потому что поговорить о таком замечательном, это с одной стороны, конечно, и храм, это с другой стороны символ России, безусловный, который знают во всем мире, храм Василия Блаженного, Покровский собор, что на Рву. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, и мы через минуту этот разговор продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня заведующая музеем Покровский собор Татьяна Сарычева. Мы говорим об истории Покровского собора, храма Василия Блаженного. И вот все-таки хотелось бы вас спросить, почему Василий Блаженный? Мало ли было людей, святых людей, мало ли было событий, да в конце концов сам Покровский собор празднику Покрова посвящен. Но почему вот именно Василий Блаженный стал таким его, да не просто вторым, наверное, даже первым?
Более популярным именем, действительно, все называют храм Василия Блаженного. Причем это название появилось у Покровского собора не сразу. В 1588 году, например, когда пристраивают церковь над захоронением Василия Блаженного. Напомню, что он умирает в 1557 году. Московский юродивый, который подвязался у стен строящегося храма на Красной площади. Существует даже легенда, что он собирал денежки на строительство Покровского собора. Но мы не будем забывать о том, что это царский храм. И уж, конечно, у царя Ивана Васильевича мы надеемся, что были средства для его строительства. Ну, возможно, и деньги Василия Блаженного участвовали в строительстве Покровского собора, почему бы нет. Сейчас у храма тоже есть благотворители, которые помогают нам реставрировать и иконы, и архитектуру, и росписи Покровского собора. Мы рады всем. Он умирает в 1557 году и завещает похоронить себя у стен строящегося Покровского собора. Мы помним о том, что до 1557 года и до начала строительства собора там существовала уже Троицкая церковь. Почти при каждой церкви существовало кладбище, поэтому совершенно закономерно, что Василий Блаженный просит себя похоронить у стен строящегося собора. Я думаю, что в этом было провидение святого, который понимал, что мощи, особо почитаемая московская святыня в наши дни, и не только с момента захоронения Василия Блаженного, он почитается не только москвичами, но и жителями всех уголков страны, все приходят приложиться к его мощам. Я думаю, что в этом было провидение святого, объединение такой важной московской святыни и такого уникального архитектурного памятника. Мы знаем, что Василий Блаженный был провидцем, поэтому, я думаю, здесь сыграла роль именно это. В 1588 году проходит канонизация Василия Блаженного, и царь Федор Иоаннович...
Все через 30 лет после его смерти.
Да, и Федор Иоаннович, царь, сын Ивана Грозного, повелевает пристроить над его захоронением церковь, которая становится нижней десятой церковью в составе Покровского собора и внутри объединяется с самим Покровским собором. Для этого, кстати, пришлось разобрать северо-восточный угол вроде недавно построенного Покровского собора. Сооружается рака над мощами. Кстати, многие не знают, что мощи Василия Блаженного находятся глубоко в земле под спудом, как принято говорить.
Ну и как тогда было принято хоронить.
Да, и рака не содержит мощей Василия Блаженного, она лишь обозначает место его захоронения. Покровский собор сам строился как холодный храм, то есть неотапливаемый храм, в то время как церковь Василия Блаженного с самого начала была отапливаемой, и службы в ней проходили ежедневно. Люди стали говорить, что они идут в церковь Василия Блаженного, в храм Василия Блаженного, и таким образом это название к концу XVII века приблизительно переходит и на весь храм. Конца XVII века мы уже встречаем в письменных документах, что очень важно, оба названия. Очень часто в скобках, например, Покровский Святого Василия Блаженного собор.
То есть всего 100 лет прошло с тех пор, как церковь построили, а уже в Москве стали его так называть. Вы сейчас очень важную вещь заметили о том, что службы в храме проходили ежедневно. Это для нас сейчас вполне обыкновенная вещь, что в больших храмах службы проходят каждый день. Для 17 века, 16-го, 17-го, 18-го, до 19-го тоже во многом, это вообще не характерно. Служили по праздникам, по воскресным дням.
Кроме Покровского собора, я хочу сказать.
Да.
У Покровского собора своя история. Это царский храм, это ружный храм. Что означает ружный храм? Он получает ругу, жалование именно из царской казны. То есть он никогда не был приходским храмом. Это, кстати, сыграло злую роль в 19 и 20 столетии.
А в 19 почему?
Потому что маленький приход, нет средств на реставрацию, на ремонт, на поддержание храма. А после революции, когда священники вообще оказались вне какого-либо жалования и могли существовать только на требы, то есть это крещение, венчание, отпевание и так далее. Представьте себе судьбу наших священников. Они еле выживали, потому что нет прихода, нет средств, а службы продолжаются. Все думают, что после революции главные храмы были закрыты. На самом деле у нас богослужение продолжалось до 1929 года. Уже 6 лет существовал музей в Покровском соборе, но он существовал на втором этаже, а на первом этаже в 2 церквях, церкви Василия Блаженного и Иоанна Блаженного, продолжались службы до 1929 года.
И последний или один из последних настоятелей, иеромонах Василий, кажется, да, его звали?
Один из последних у нас был Иоанн Восторгов знаменитый,
да,
которого все знают.
Него еще был.
После него был настоятелями Иоанн Андреевич Ковалевский, который был ключарем очень долго в Покровском соборе, потом он стал. И один из последних – это знаменитый исследователь Покровского собора Иоанн Иоаннович Кузнецов, уже 1922-23 год, и последний Сахаров был до закрытия собора, последним настоятелем был Сахаров. Но мы давайте с вами вернемся к событиям 16-17 века и к богослужению в соборе. Так вот, в Покровском соборе служили каждый день, должны были служить, восхвалять царя, потому что ружный царский храм. И теперь давайте представим, что в соборе...
Но служили-то Богу все-таки.
Служили, безусловно, Богу, но восхваляли, обязательно упоминали царя.
Ну, прошение, конечно, прошение.
Да. Представьте теперь себе 9 церквей, в каждой церкви свой причт, и в каждой церкви проходило ежедневно богослужение. Честно говоря, нам представить сейчас это сложно, и эта практика сохранялась до 1771 года, когда в Москве случилась страшная чума, погибли многие москвичи, умерли, очень сильно пострадал причт Покровского собора, всего 4 священника осталось, и поэтому некому стало служить во всех церквях, и вот с конца XVIII века службы проходили только уже в Центральной церкви Покрова и в церкви Василия Блаженного, и не каждый день.
Вы хотите сказать, что на протяжении 2 столетий каждый день служили в каждой церкви?
Да.
Да. Ничего себе.
Да. Именно так, и в каждой церкви был свой причт. То есть был поп Покровского собора, но в каждой церкви был свой притч.
Интересно, а как прихожане? Храм, понятно, что не был приходским, но кто-то же должен был на эти богослужения приходить.
Нам вообще сложно понять, как происходили эти богослужения. Безусловно, служили не в пустом
это
храме.
Это факт, потому что мы очень часто представляем себе церковный уклад жизни с богослужением, с традициями богослужения примерно так, как мы видим сейчас в храме. А все, несмотря на то, что сами богослужения были те же, традиции совершения, как их совершал, кто, сколько раз, в какой промежуток времени, все это сильно отличалось от привычного нам уклада. И когда мы говорим о приходской жизни средневековья, надо делать очень большие поправки на то, что письменных источников об этом практически нет, а археология нам тоже об этом ничего не скажет. Поэтому здесь мы попадаем в очень-очень большую вот такую лакуну допусков.
Но на самом деле мы очень рады тому, что в последнее время богослужебная жизнь Покровского собора стала темой научных исследований, и в архивах были открыты имена многих священнослужителей, начиная с конца 16-го столетия. Представьте себе, что сейчас в синодике священнослужителей Покровского собора более 600 имен.
Ничего себе.
Согласитесь, это очень много.
Да, это очень много.
И действительно смогли восстановить причты всех предельных церквей, что очень важно. Смогли восстановить имена всех настоятелей, потому что до недавнего времени мы оперировали буквально, ну, может быть, 20 именами священнослужителей. И здесь вот в последние годы была проделана такая колоссальная работа. Мы очень рады, что действительно сейчас уже богослужебная жизнь, она становится более явственной, чем это было до недавнего времени.
А сейчас какая ситуация? Есть ли у собора настоятель, есть ли определенный причт, или он приписан куда-то?
Покровский собор приписан к патриаршему подворью храма в Зарядье, поэтому настоятель патриаршего подворья является и настоятелем Покровского собора. В самом Покровском соборе не находится причт, то есть во время богослужений приходят служить с патриаршего подворья храма в Зарядье. Мы не сказали, что сейчас богослужения у нас проходят каждое воскресенье в церкви Василия Блаженного с чтением тропаря в другой церкви, о которой мы совсем сегодня еще не упоминали, это церковь Иоанна Блаженного, второго московского юродивого, который умер в 1589 году и завещал похоронить себя неподалеку подле Василия, как пишут письменные источники, что и было сделано. Поэтому в 1672 году были над мощами Иоанна Блаженного была пристроена еще одна церковь. Сейчас это церковь Иоанна Блаженного. Она длительное время была закрыта и недоступна ни для посетителей музея, ни для верующих, а с 2018 года, после того, как был проведен комплекс архитектурно-живописной реставрации, музеификация этой церкви, был восстановлен иконостас в этой церкви, сейчас туда тоже может зайти каждый верующий, приложиться к мощам Иоанна Блаженного и в перспективе возобновления полноценных богослужений и в этой 11-й церкви Покровского собора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор от храма Василия Блаженного, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. То есть богослужение постоянно проводится только в храме Василия Блаженного?
Постоянные воскресные в церкви Василия Блаженного, начало богослужения в 10:00, тоже абсолютно свободный вход. Кроме того, я должна сказать, что все желающие приложиться к мощам Василия и Иоанна Блаженного не приобретают билеты в музей, их пропускают. Пускают просто так в церковь помолиться. Но помимо этих богослужений у нас проводятся богослужения на престольные праздники. Это память Василия Блаженного 14 и 15 августа. В церкви Василия Блаженного проходит богослужение. На второй день после Пасхи, в Светлую Седмицу, во вторник тоже проходит богослужение в церкви Василия Блаженного. А в Покровской церкви проходит богослужение 12 июля, в день освящения Покровского собора, 5 сентября, в день памяти настоятеля мученика Иоанна Восторгова, 13 и 14 октября – престольный праздник Покров. Вот те богослужения, которые проводятся наверху в Центральной церкви.
А в советские годы интерьеры храма, внутренние убранства алтарей – это все сохранялось? Потому что музей-то заработал еще в то время, когда храм был действующий, но, как я понимаю, пускали далеко не везде. И вот полностью для посетителей храм открылся все-таки уже позднее.
В прошлом году, в 2023 году, мы отметили столетие открытия историко-архитектурного музея Покровский собор. Он открылся в мае 1923 года. Конечно же, из интерьеров храма тогда были убраны многие предметы, в том числе и из алтарей. Поэтому мы не можем сказать, что в алтарях сохранилась полностью та обстановка, которая была до 1929 года, до прекращения богослужений. Но в алтарях сохранились престолы, а это очень важно. Поэтому постепенно...
Престолы аутентичные, то есть те самые, которые при строительстве храма каждого...
Мы были... не можем сказать, что аутентичные каменные престолы сохранились в двух церквях. В остальных церквях стояли деревянные престолы.
А меняли там их или нет, это уже отдельный
да,
вопрос.
Это сложно сказать на самом деле. И сейчас богослужение проводится, например, в Центральной церкви, где сохранился престол. В церкви Василия Блаженного там в алтаре действительно сохранялось убранство, вероятно, все то, что было и до революции, потому что сохранились накладки на престоле в алтаре Василия Блаженного, сохранились иконы, которые выполнены на стенах, сохранились росписи, то есть там более аутентичная обстановка сохранялась. Но эта церковь была закрыта все советское время. Многие даже не подозревали, где находится церковь Василия Блаженного в храме Василия Блаженного. Она была реставрирована уже в 1990-е годы, и богослужения в ней возобновлены с 1997 года.
Татьяна Григорьевна, знаете, что вдруг вспомнил, о чем я вас не спросил, самое важное. У нас есть легенда про Барму и Постника. Она у нас в учебниках написана, я не знаю, с какого курса москвоведения преподается, уж не знаю, там описано, что это легенда или нет. Кто же строил храм Василия Блаженного?
А это самый главный вопрос, на который мы до сих пор не имеем точного ответа. У нас нет имени того выдающегося, талантливого архитектора, кому пришла в голову вот эта вот идея построить такой многопредельный храм, состоящий из 9 церквей, в центре Красной площади. Однако в последнее время исследователи архитектуры, в частности, доктор наук Андрей Леонидович Баталов, который в 2016 году опубликовал масштабный труд по Покровскому собору, убедительно доказал, что вся архитектура Покровского собора свидетельствует о том, что этим удивительным, невероятно талантливым архитектором был выходец из Западной Европы, скорее всего, с территории нынешней Италии или Германии. Потому что именно в трактатах итальянских архитекторов мы находим те самые планы идеального, многопредельного центрического храма. Кстати, они есть даже в наследии Леонардо да Винчи, Браманте, Серлио и других архитекторов.
То есть псковитянин Барма, скорее всего, отношения не имел, хотя
знаете,
это исторический персонаж.
Да, псковитянин Барма точно к этому отношения не имел, но мы знаем, что приезжие архитекторы в 16-м столетии получают прозвище у нас в России. Альвиз Новый, Петрок Малый и так далее. Фрязин, архитектор, мы можем сколько угодно назвать прозвищ архитекторов. Почему мы не можем допустить, что итальянские архитекторы получили прозвище Постник и Барма? Мы с вами должны не забывать о том, что это не имена, это прозвище. Постник – человек, который много постится, и Барма – человек, который бормочет что-то себе. Согласитесь, что как раз иностранец подходит под человека, который что-то бормочет себе под нос. Поэтому вполне возможно, что архитекторы, приехавшие из Западной Европы в середине XVI века ко двору Ивана Грозного и получившие такой удивительный заказ, они как раз были выходцами из Италии и получили здесь такие прозвища – Барма и Постник, которые были обнаружены только в конце XIX века, как раз протоиереем Покровского собора Иоанном Иоанновичем Кузнецовым в одной из рукописей конца XVI века. Постник и Барма, бывшие премудрии такому чудному делу, которые соорудили Покровский собор.
А менялся ли собор за века?
Конечно, конечно он менялся. Если бы мы с вами оказались сейчас на Красной площади, которой, кстати, не было, Красной площади в середине XVI века. Торг и пожар называлась эта территория, нынешняя Красная площадь. Если бы мы с вами оказались в середине XVI века, не знаю, узнали ли бы мы тот самый Покровский собор. Разноцветных его глав не было, кстати, которые сейчас визитная карточка Покровского собора.
Когда именно, и почему они появились?
И именно по ним узнают все Покровский собор. Были монохромные главы, возможно, серебряные, скорее всего, серебристого цвета. Собор не имел пристроенных крылец. Нарядные два крыльца сейчас выходят в сторону Москвы-реки и на Красную площадь. Они появились только в 1670-е годы. Не было застекленной галереи вокруг второго яруса Покровского собора. Не было той пестроты на стенах Покровского собора, потому что и снаружи, и внутри, сразу после строительства, Покровский собор был расписан. Никто не видел ни кирпича, ни белого камня, из которых сооружен Покровский собор. Кстати, строительство храмов и вообще строительство из кирпича – это как раз характерная черта итальянского зодчества, а не русского. В середине XVI века из кирпича соборов никто практически не строил на Руси. Строили из дерева или из камня. И это тоже говорит о том, что этот храм был выстроен западноевропейским зодчим. Никаких растительных декоров вы бы не увидели на стенах, а строгая красно-белая роспись, имитирующая кирпичную кладку, покрывала все фасады снаружи и стены церквей в интерьерах.
А когда появились вот такие главы, которые видим сейчас?
Фигурными главы стали в конце XVI века. Мы знаем, что XVI век – это эпоха московских, уничтожающих полгорода пожаров. И Покровский собор очень часто горел, как пишут летописи, страдали верхи. Ну, прежде всего, конечно же, как раз главы собора и страдали. Фигурные главы появляются в конце XVI века, но полихромными, разноцветными, они окончательно становятся только во времена ремонта, совершенного на средства, выделенные императрицей Екатериной II в 1780-е годы. То есть с конца XVIII века мы видим уже привычные для нас разноцветные купола главы Покровского собора.
А важный вопрос еще из 20 века, из советского времени. Бытует легенда. Ну, понятно, что на самом деле это такая московская легенда, которая затрагивает сразу несколько важных имен. Это и Петр Ильич Барановский, это и Сталин с Кагановичем, и про снос собора, когда якобы Петр Дмитриевич сидел
в ковше экскаватора и говорил: «Покончу с собою, если вы разрушите Покровский собор».
А потом в камере все спрашивал жену, снесли ли не снесли, и как
Каганович... Не так было. Петра Дмитриевича Барановского шантажировал следователь, который говорил: «А мы ваш храм Василия Блаженного уже ломаем». На самом деле существует письмо Петра Дмитриевича Барановского, написанное по просьбе Комитета государственной безопасности в 1964 году. И мне кажется, что это самый достоверный документальный источник, если мы говорим об участии Петра Дмитриевича Барановского в спасении Покровского собора. А нужно ли было его спасать? Самый главный вопрос, который стоит перед нами. Дело в том, что Покровский собор очень рано обретает статус памятника уникума. В 1920-е годы составляется список архитектурных памятников, которые делят по категориям, и были памятники вне категории, так называемые уникумы. И Покровский собор попадает именно в разряд уникумов. Мы помним, что на протяжении 1920-30-х годов проводилась масштабная, невиданная реставрация Покровского собора. Но, кстати, это ни о чем не говорит, поскольку у нас есть много примеров снесенных, только что отреставрированных храмов по всей Москве
Стена
и по всей
Китай,
стране.
Города,
сколько
Казанский,
угодно.
Сосед Казанский собор.
Церковь Константина и Елены в Кремле. Очень много памятников, которые только отреставрировали и тут же снесли. Могла такая участь постигнуть, конечно же, и Покровский собор. Это, конечно, ни о чем не говорит. И тем не менее, тяжелые годы гражданской войны, тяжелые годы начала 1920-х годов, а на реставрацию Покровского собора выделяют довольно большие средства. Мы с вами знаем планы так называемой «Новой Москвы», планы архитекторов, которые полностью перекроили город, его улицы, проспекты, снесли много зданий, строят в этих планах дома наркомтяжпрома рядом с Покровским собором и другие высотки, которые просто колоссальных размеров. И на всех планах мы рядом с этими колоссальными высотками видим малюсенький, но все-таки Покровский собор. То есть архитекторы видели Покровский собор в Новой Москве.
Но, как я понимаю, планы были, потому что снесли Воскресенские ворота, и была идея о том, что колонны трудящихся должны не огибать собор, а идти прямо по Красной площади. Но, конечно же, Каганович к Сталину со съемным макетом собора не ходил.
Ну, вы знаете, это тоже легенда. Никто не видел ни одного документального свидетельства, ни одного документа о намерениях снести Покровский собор. Да. Пока мы не увидим этот документ, мы будем говорить, что это все на уровне легенд.
Конечно, наука не терпит таких.
Что касается Петра Дмитриевича Барановского, вы знаете, это имя известно действительно очень широко, но в Покровском соборе был Дмитрий Петрович Сухов, величина не меньше Петра Дмитриевича Барановского. И он тоже был, они оба были в сносной комиссии, которая решала, что сносить, что не сносить. Поэтому, если бы возникла, нависла угроза над храмом Василия Блаженного, то я думаю, что Дмитрий Петрович Сухов имел бы такое же право его защищать, как и Петр Дмитриевич Барановский.
Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Про Покровский собор, наверное, можно бесконечно говорить, но, по крайней мере, по каким-то, ну, по верхам, мы только по верхам прошли. Приходите к нам, сможем углубиться в историю собора. Я думаю, что нашим слушателям и мне, и всем, кто вот тут у нас на Радио Вера, рядом со студией находится, будет очень интересно. Я только напомню, что 12 июля, уже завтра, 463 года Покровскому собору, и праздник, День Покровского собора ожидается. Он начнется в 9 утра с богослужения, потом будут мастер-классы, игры Московского торга, экскурсии по собору, а в конце праздника звон с колокольни Покровского, на колокольне Покровского собора, храм Василия Блаженного. И мы благодарим заведующую музеем Покровский собор Татьяну Григорьевну Сарычеву за то, что она сегодня к нам пришла. Спасибо большое. И прощаемся с вами, друзья. До новых встреч. Приходите завтра на Красную площадь, кто в Москве. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».